15 часов московское время. Всем добрый день. На своем месте программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях директор Европейского центра анализа и стратегии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, мы обычно с вами про экономику говорим очень много и в утренних эфирах, и в дневных эфирах. Сегодня тоже экономика обязательно будет, но еще и много вокруг нее, да, потому что события, которые прямо сейчас разворачиваются в мире, вокруг российско-украинской войны, вокруг Европы, вокруг Соединенных Штатов Америки, торговой войны Дональда Трампа, все это влияет, конечно, на экономику часто прямым образом. Ну, пока наши зрители подключаются, есть небольшая рекламная пауза, тоже касаемая экономики. Книга «Топ-лот» такой нашего книжного магазина «Дилетант.шоп». «Как жила экономика Советского Союза, большая советская экономика с 1917, собственно, по 91 годы». Это Алексей Сафронов, экономист и историк, ее написал. Он рассказывает, как советская власть управляла деньгами, заводами и жизнями. От военного коммунизма до перестройки каждый этап разобран честно и ясно, что получилось, а что обернулось провалом. Да? Это книга не просто о цифрах, она о людях, которые стояли за ними. И мне кажется, книга очень важная. Вот, кстати, если все будет по плану, такой слишком ранний анонс, да, в пятницу, я очень надеюсь, что в программе «Дилетант» уже послезавтра мы будем как раз НЭП разбирать с приглашенными гостями, да, вот посмотрим на тот период советской экономики. В этой книге же намного больше всего для лучшего понимания, в том числе и современной России. Я думаю, эту книгу нужно прочесть. Вы покупаете и таким образом помогаете нам. Спасибо всем, кто это делает. Дмитрий, а давайте вот прямо от этой рекламы оттолкнемся. Если взять вот сегодняшнюю российскую экономику, ее состояние и вообще положение России в мировой экономике, что бы было написано в учебнике будущего, в книге будущего, в большой российской экономике? Или небольшой, или просто российской экономике? Там с такого-то по такой-то годы.
Нет, ну в книге будущего часто, как сказать, оцениваются многие те, ну, подчеркиваются многие те вещи, которые современникам не очень важны и интересны. Ну, например, мне кажется, что самый такой интересный вывод, опыт, не знаю, то, что будет записано в учебниках, как минимум, экономической истории про вот ситуацию войны с Украиной и того, как управлялась экономика в этой ситуации, это вывод о том, что, в общем-то, военной экономикой вполне можно управлять вполне себе рыночными методами. То есть, как сказать, казалось бы, это очевидно, но понятно, что всегда можно управлять чем угодно рыночными методами. Вопрос в пределах этой управляемости. И как бы всегда, конечно, перед регулятором стоит выбор. Мы там больше административно что-то куда-то перераспределяем, или мы больше там регулируем всякими там, не знаю, ставками, налогами, всем другим. И, ну, как сказать, реакция российской экономики на некоторые чисто вот такие регуляторные меры, типа той же самой ставки, например, да, ну, она прям как в учебнике, несмотря на все условия санкций, войны, куча ограничений. То есть, казалось бы, то есть, вот, даже я не был уверен, вот, ну, что это до такой степени будет реагировать так же, как и должно реагировать, да, ну, по идее. То есть, не было никакой ненормальной реакции. Я говорю о том, что как раз нормальная реакция происходила в ненормальных обстоятельствах. Вот это будет интересно историкам экономики будущего. Так-то, ну что в целом, Россия в этом смысле, ну, обычная сырьевая экономика относительно современных, как бы таких средних показателей по миру, несколько более, ну, скажем так, либерально-консервативная, имеется в виду с точки зрения перераспределение ресурсов на социальную защищенность, рыночных методов решения и так далее. То есть она в целом, ну, скажем так, Европа сейчас куда ближе к социализму, чем Россия, как-то не парадоксально. Да? Но при этом сырьевая экономика, в общем-то, достаточно несложная. Если убрать там вот некоторые настройки вот эти вот военные, то в целом довольно несложная.
Это действительно так. Но вот все-таки, знаете, у меня такой вопрос созрел. А вот в этой книге разные люди, которые стоят за рулем экономической машины сегодняшней России, типа Эльвиры Набиуллиной и так далее, они будут названы гениями. Вот это правда, это гении, это способные люди, которые, несмотря на все, вот и вами в том числе сейчас перечисленное, продолжают ехать, да, и машина движется действительно. Или все-таки это вот такое везение, что ли?
Ну, смотрите, гений, как правило, это все-таки тот, кто придумывает какой-то новый, нестандартный, необычный ход, да? Здесь-то как раз, я думаю, что главное достижение, это действительно огромное достижение для, как бы, государственного управленца, для государственного деятеля. Тут важно не придумать какой-то гениальный ход, а важно реализовать простой ход. Иногда, казалось бы, самое примитивное решение, которое всем понятно, что оно правильно, тем не менее, в силу его, там, допустим, непопулярности там, в народе или там, каких-то специфических клановых или коррупционных интересов, самое понятное простое решение не реализовывалось. И тот факт, что хватило политической воли не совершить ошибок, хватило политической воли не отказаться от рыночных методов, хотя к тому было очень много, ну как сказать, к тому было очень много разных предпосылок, да, и с точки зрения давления какого-то административного на тот же самый Центральный банк. И с точки зрения того, что мы действительно, и я не знал, и они не знали, никто не знал, такой ситуации еще не было. Никто не знал, в какой степени, условно, чисто рыночные механизмы, будут ли они так работать или не будут. Или нужно переходить к более административным методам. Ну, они проявили, условно говоря, последовательность и политическую волю и не сделали ошибок. В этой ситуации не сделать ошибок – это уже много. А ну, гениальностью тут, конечно, не пахнет. Ну и плюс, конечно, и везло. Ну, как сказать, везение тут тоже есть фактор, хотя, конечно, тоже везет тем, кто везет, да. Чтобы так повезло, нужно, ну, как минимум, не делать ошибок фатальных. Фатальных ошибок они не сделали.
Вот так. Ну, все-таки рано или поздно, наверное, придется отказаться от рыночных некоторых механизмов или нет? Вот если все так будет продолжаться. Если мы сейчас закроем глаза, что там какой-то мирный
А, в
процесс
смысле, если
идет.
война будет
Да,
продолжаться,
если все
ну...
вот так будет, как сегодня.
Ну, если война такого масштаба, как сегодня, может, и не придется, ну, понятно, что по мере увеличения, скажем так, вот этой там военной ненормальной составляющей нагрузки на разные подотрасли, конечно, ну, скажем так, административные методы – это всегда следующий этап отступления, да, то есть вот какой-то период пытаетесь управлять как обычно, нормальными методами, нормальными инструментами, потом в какой-то момент, ну, достигается некий предел управляемости этими инструментами, а если вам нужно продолжать перераспределять ресурсы, ну, вы там вводите карточки, там, не знаю, вы начинаете прикреплять рабочих, брони, мобилизация, ведь, ну, мобилизация – это совершенно не рыночный метод, да, вот рыночный метод – это нанимать людей за деньги, а не рыночная мобилизация, да, вот когда у них ну, в какой-то момент они пришли в тупик, они эту мобилизацию сделали. Хотя, опять-таки, если бы раньше включили те механизмы, которые включили после нее, ну, необходимости тоже бы не было, да, то есть ошибки тоже были, очевидно, было много. Ну, конечно, если война будет несколько раз более тяжелой, то, конечно, рано или поздно придется переходить к административным методам, даже, ну, скажем так, не знаю, там, даже в США, там, мне кажется, с начала 43-го года запретили, ну, не производили частные автомобили, например, да, то есть даже вот максимально управляемая рыночная страна очень много ограничений вводила и фактически не строилось новое жилье, ну, то есть там очень много чего было, что нельзя делать, да, в этом смысле, даже там, не знаю, в США 43-го года была гораздо более административно регулируемая экономика, чем Россия современная, как это ни
Ох.
странно звучит.
Вот это интересно, да. А все-таки, если так будет, вот мы с вами там гадаем, наверное, на кофейной гуще, хотя нет, может быть, и можно спрогнозировать, есть ли у России такая подушка для стабильности в случае, если придется все-таки перейти некоторые границы и административный контроль ужесточить?
Ну вот, давайте я все-таки, мне проще говорить в чисто экономической плоскости. Вот на сегодняшний момент, ну, на мой взгляд, экспериментально доказано, что, ну, условно говоря, вот войну такого объема они могут вести фактически бесконечные на это ресурсы. Там даже дело не в запасе прочности, а в текущих ресурсах. И экономика под это адаптировалась, под это все возможности есть. Однако у вас там, не знаю, там изменение военных расходов там, между, там, не знаю, там, 8% ВВП и 12%, это не обязательно вот такое обычное линейное изменение. У вас при этом могут происходить, ну, такие, как сказать, вот, ну, слом функции. У вас может быть где-то переход количества в качество, что называется, да, принципиально другое качество. И, ну, на самом деле, там вот инфляция, которую мы наблюдали, это, то есть, грубо говоря, если медленно наращивать эти расходы, то, может быть, и ничего, и можно как-то это сделать, но там в моменте, если там резко растет, и плюс у тебя есть какие-то ограничительные моменты, где эта функция ломается. Поэтому так вот уверенно говорить о том, что будет, даже если в полтора раза увеличить расходы, сложно. А если там в три, ну, вообще, ну, это мы будем пальцем в небо. Ну, как сказать, может и выдержит, а может и нет. Это, ну, не подается. То есть, и сегодня мы знаем, что то, что есть, вполне подъемно, да. А вот где предел подъемности, можно, наверное, определить только экспериментально, глобально. Это предсказывать сложно, моделировать.
Ну вот представители российской власти Владимир Путин буквально на днях вновь, да, сказал, что нужно установить некоторые ограничения для возврата западных компаний, если они решат вернуться, а там якобы слезно некоторые просят, обращаются с такими запросами, да, ну пока мы публично, по-моему, ничего подобного не слышали, вот если нет, поправьте меня, пожалуйста. Вот это как обратно, если действительно западные там компании, инвестиции, наверное, России было бы выгодно принять их или нет? Или действия властей, которые говорят, что нужно ограничить, да, нужно там как-то защитить и те каналы, которые, те ресурсы, которые вот сейчас в послевоенной России установились, это вот правильный путь.
Во-первых, я бы не переоценивал историю по возврату западных компаний. При том, что какие-то компании, конечно, вернутся, какие-то процессы будут, но глобально я бы скорее на это сейчас смотрел, как на какой-то пиар российской власти, которая делает вид, что вот это большой процесс, и мы еще будем посмотреть, кого там принимать, кого не принимать. Глобально, вот в каком-то системно я не думаю, что будет большой возврат компании. То есть какие-то, конечно, будет, но вот то, что сильно бы позитивно повлияло на российскую экономику, просто смотрите, есть совершенно разные как бы сектора, да? Есть, допустим, какой-нибудь, ну, просто там ритейл. И от того, что, ну, вот, по крайней мере, сегодня, на том уровне развития российской экономики, который есть сегодня, от того, что какой-то ритейлер западный придет или уйдет, ну, на самом деле эффективность экономики сильно не поменяется. Вот там, не знаю, в 90-е приход западного ритейлера, который приносил с собой новые технологии, которых в России не было, или там в 2000-е, когда это массово происходило, это был переток технологий, который увеличил производительность труда и как бы, ну, действительно позитивно сказывался на российской экономике вообще. Там очень долгое время ритейл был самой быстро растущей по производительности отрасль, там, десятилетия буквально, да, там, в сравнении с тем, что там сложилось в 90-е. Сейчас, ну, в общем-то, там плюс-минус, ну, может быть, конечно, там не американский, но там близкий к нормальному развитому стандарту здесь сложился, и нет особого влияния. Ведь западные инвесторы, они нужны не как деньги. Россия капиталоизбыточная страна, страна с огромными собственными резервами для инвестиций. Они нужны как, в первую очередь, ноу-хау, как технологии и так далее. Да? То есть поэтому где они нужны? Ну, допустим, нефтянки они нужны, да. Вот здесь вот есть большие сомнения относительно того, что будет какой-то масштабный возврат. Конечно, во всяких там высоких технологиях. Здесь нужны даже не столько... Здесь нужна ключевость в цепочке создания добавленной стоимости. Вот как вот, ну, не знаю, какой-нибудь iPhone, который производится в куче разных стран. Если у тебя там растут какие-то производители, которые какую-то детальку маленькую от iPhone делают лучше других, вот ты включен в эти цепочки. Это важно. И у тебя целые кластеры могут быть включены в цепочку, у тебя кластер чего-то, что ты делаешь лучше других. А вот это-то все было как раз разрушено с войной. И это один из главных негативных эффектов начала войны, который, ну, на мой взгляд, я, ну, то есть, по крайней мере, при Путине я не вижу, как он может быть преодолен. Вот эти вещи, да, высокотехнологичные какие-то компании, компании, которые даже пусть они российские, но они находятся внутри мировых отраслей, условно говоря, высокого хай-тека, вот этого я не вижу, как оно будет. Да? Потому что вся эта кооперация, ну, слишком рискованная страна. Ну, то есть вы продемонстрировали, что можете учудить какую-то внешнеполитическую авантюру, которая рушит все эти бизнес-цепочки. Ведь у нас же тоже были встроены в эти цепочки компании, да? И все же это помнят. И, ну, то есть в отличие от каких-то спекулятивных инвесторов, от каких-то краткосрочных историй, вот все вот это, что связано с производством, высокими технологиями, это довольно длинные циклы. Им вот еще раз залезать в это все, но они 50 раз подумают. Поэтому несомненно, кто-то вернется, но вот той пользы, которая Россия получила от прихода западных компаний, там, не знаю, во второй половине 90-х и 2000-е годы, особенно там, ну, вообще весь период до 2008 года, того трансфера технологий, того резкого повышения производительности труда от просто не обязательно технологии промышленные, технологии управления, технологии отчетности, там технологии, вот все эти ноу-хау именно в менеджменте, да, которые были скопированы очень многие вещи российскими компаниями, ну, либо просто принесены западниками. Такого трансфера ожидать я бы не стал. Я не вижу к этому никаких предпосылок.
Да, но с точки зрения России, ведь у нее появились альтернативные каналы, да, Китай там в том числе. Может быть, вот она туда встроится, и все будет благополучно в этом плане. Найдет замену.
Ну, конечно, многому уже нашли замену. То есть, значит ли это, что это благополучно? То есть, ну, не все замены равнозначны. И, ну, да, конечно, мир не пуст, но понятно, что наша, как сказать, наша совместимость с Китаем может быть в каких-то вопросах действительно высока, но, скажем так, то, чего нам не достает, оно больше есть не у Китая, а, условно говоря, у США или там, не знаю, даже там, если с Китаем сравнивать, с Южной Кореей, да?
Что там? Что именно?
Ну, в данном случае я бы скорее говорил о инфраструктуре, не знаю, венчурное инвестирование. Ну, понимаете, то есть мы же всегда, у нас люди постсоветские, они все рассуждают в тоннах стали, там, а у вас не будет изобретений, никогда у вас нет ученых, институтов и НИИ. Вот это как раз все вторично глубоко. У вас не будет внедрения изобретений, когда у вас нет финансового рынка. Когда у вас нет инвесторов банков, нет спекулянтов на бирже, они первичные. Промышленная революция произошла там, где был развит рынок долговых обязательств, а не там, где была большая часть изобретений. Да? И это всегда так. У вас для того, чтобы массово происходило внедрение каких-то инноваций, нужна для этого сложная инфраструктура, которая, ну, по сути, относится к наиболее развитым экономикам. То есть, нет, можно делать и там советские НИИ. Но мы помним, сколько там было прекрасных изобретений, и как мало из них внедрялось. Да? То есть у вас вот эта
О,
вот
да.
разница, разбег. Вы можете очень много вкладывать в науку, но это не протекает в обычную экономику в виде чего-то полезного для обычных людей. И наоборот, вы можете вообще не вкладываться в науку, вот от слова совсем. Но если у вас нормальный финансовый рынок, вы это всюду купите, любые, и внедрите их. И будете пионерами в этом, как, допустим, Англия в период промышленной революции, когда сами англичане, там, не знаю, от Дефо, из много прекрасных цитат, говорили, что мы, англичане, нация, которая не умеет ничего изобретать, мы уж умеем внедрять ли что-то, изобретенное за границей. Это было полное убеждение. И так было действительно, это было действительно так, да, что что-то, была такая фраза, что для того, чтобы что-то работало, его нужно изобрести во Франции и внедрить в Англии. А внедряли ровно потому, что был рынок долговых бумаг, что был развитый финансовый сектор. Так вот, инфраструктура, скажем так, изменений. У нас же все-таки основная часть экономики – это не миллионы тонн стали. Это особенно, чем более современная экономика, тем больше в ней сложных услуг, сложных сервисов, всего прочего. Вот для этого всего нужны экосистемы. Да, и возможность подключиться как к системам наиболее развитых стран дает вот эту поддержку. Да, конечно, если размышлять в логике, там, не знаю, середины 20 века, то да, давайте украдем у кого-нибудь ракетные двигатели, этого достаточно. Но современная экономика, которая богатая, по крайней мере, богатых стран, так не работает. Ну,
Ну, а в Китае этого нет. То есть Китай не может заменить Запад в этом отношении.
Китай в этом отношении точно такой же, как Россия, и как раз ну, значительная часть того, что начал Трамп еще в свою предыдущую каденцию, и даже еще до Трампа началось, это как раз начало отключения Китая от американской инфраструктуры в создании сложных инноваций, потому что, ну, как бы, что вот вы, ребята, сохраняя свою там авторитарную модель, в том числе где-то управление технологическим развитием, при этом, имея все свои внутренние плюсы, пользуйтесь, нашими плюсами, ну, как бы просто их тупо покупая, да, и становитесь нашим конкурентом. И с этого-то, в общем-то, и началось там какое-то выдавливание китайцев много откуда, да. Сейчас мы видим уже просто более поздние этапы, но глобально Китай в этом смысле точно такой же, как Россия, догоняющий, который на самом деле сам не имеет этой инфраструктуры, а пытается приложиться к тому, что построено веками сложности на Западе, да. Как угодно можно в пиар-плоскости отрицать это, но мы всегда пытались сделать то же самое. Мы всегда, хоть, как кто-то сказал, вы хотите молоко без коровы, да, что мы все время хотели, да, вот, дайте нам инновацию, вот мы ее внедрим, вот у нас вот есть технология, отлично, внедрим, будем жить. Но технологии сейчас очень быстро обновляются, и нужна не технология, а экосистема создания технологий. И ее ни мы, ни Китай не построили, хотя это не значит, что никогда не построим, но думаю, что в любом случае это менее выгодный путь, чем тот, которым, ну, можно было пойти, скажем так, до, не знаю, там, как минимум до 2014 года.
О, да. Но все-таки, вы знаете, тут ведь некоторые говорят о кризисе, то есть Запад якобы уже не может ничего предложить, у него уже там закончились идеи, кто-то об этом рассказывает, он не может что-то там в сфере ноу-хау предложить. Вот вы с этим согласны? Тут вот тот дисбаланс, который был в этом отношении в мире, он немножечко начинает меняться?
Ну,
Или нет?
дисбаланс, конечно, сгладился, и где-то я согласен с тем, что, ну, целый набор, условно говоря, структур Запада, причем в первую очередь не США, а именно Европа, Они находятся в некотором кризисе, и ну, Европа это вообще в моем сознании все ближе к какому-то так, лучшие издания Брежневского СССР. Вот, ну, примерно движемся туда, и это действительно такая некая застойная структура. Тем не менее, пока вообще не видно, во-первых, нет ни одной альтернативы, я пока ее не вижу. Все, что есть в других местах, даже если это Сингапур, очень продвинутый, крутой, оно все равно вторично и построено на базе того, что на базе той сердцевины западного вот этого контура воспроизводства сложности, назовем это так, да, и все это, вот выделим небольшую часть из того, что они построили, вот у них есть корова, которая дает молоко, а мы вот часть этого молока возьмем и какими-то своими специальными методами, там, неважно, шарашками или там какими-то целенаправленными действиями Ли Куан Ю, вот это вот, из этого молока конкретно сделаем сливки, даже лучше, чем делают американцы, да, но корова-то там. И никакой новой коровы пока никто не построил. Это не значит, что не построят. То есть я вот сейчас, ну, то есть понятно, что Китай сделал очень много в этом направлении, и есть направления там технологические, в которых он впереди планеты всей, но, понимаете, даже Советский Союз был в некоторых направлениях впереди планеты всей, но как бы как-то вот не задалось. И мы, это же не первый случай, это было столько раз, вот, например, есть прекрасная история про там, голландскую, там, 16-17 века, голландское судостроение и попытки кучи стран построить свой флот своими силами. Ну, всегда оказывалось, что дешевле покупать у Голландии корабли. И неважно, это касалось не только, как так сказать, там, Петра Первого, да, нет, это касалось всех, потому что все страны проходили, но тем не менее, поскольку там был кластер, там у них была стандартизация, там у них было, ну, то есть это был прям целый промышленный кластер, который действовал по другим законам. И ни один король, ни одна попытка там догоняющего развития, она в итоге не срабатывала, пока там, условно говоря, скорее там от голландской болезни раннего издания, назовем это так, ну, слишком дорогого труда и много чего еще, Голландия сама не утратила это лидерство, но ну, благодаря другим обстоятельствам. Да, и таких примеров очень много. Попытка форсировать какие-то инновации в отрыве от основного контура создания как бы, вот этой сложности, ну, как правило, неуспешно. Ну, по крайней мере, очень мало их успешных. И
Ну вот
всегда
смотрите,
краткосрочно.
история же повторяется. Электромобили, например, те же. Я вот даже здесь, в Германии, вижу огромное количество неизвестных там лично для меня марок автомобилей, да, как они там даже читаются, это сложно понять. Но это ладно, это не важно. В общем, это уже не BMW, это уже не Audi, это уже не Mercedes, это вот что-то оттуда, потому что дешево.
Нет, это вы сейчас другую историю говорите, она как раз противоречит тому, что я говорил до этого, но здесь-то как раз действительно Китай главный выигравший от всего этого зеленого перехода, но здесь-то скорее в этом надо не удивляться прозорливости Китая, а удивляться, как сказать, неразумности ЕС. Из благоглупостных соображений, как это обычно бывает с социалистами, ЕС в интересах общего блага создал стимулы, которые позволили выиграть китайцам, которые изначально цинично хотели использовать эти стимулы. Они действовали в интересах общего блага, экологического, допустим. Да? И понятно, что да, Китай главный вообще выигравший главный бенефициар вообще всей этой истории с зеленой энергетикой, с зеленым переходом. Но это некий частный пример. И еще раз, я же не утверждаю, что страны, находящиеся вне вот этого центра, там, не знаю, по Валерштайну, что они обречены. Нет, они могут совершать свои рывки, могут изменяться принципы конкуренции. Все меняется, мир, он очень текуч. И особенно уж в отдельных отраслях, там, случаев, когда, условно говоря, страны, не находящиеся в центре, бьют центр там, ну, по своей эффективности, таких примеров огромное количество. То есть одно другого нет. Есть некое общее правило, но из него довольно много исключений, у каждого из которых своя логика.
Да, абсолютно, и такие истории достаточно известны, да, и сегодня тоже. Ну, хорошо, давайте все-таки, наверное, мы с вами вот в Стамбул окунемся и вот в то, что сейчас конкретно происходит, да, потому что мы с вами так вот обсуждаем, а оно вот возьмет и перевернется с ног на голову, и вообще непонятно, что произойдет в ближайшее время. Завтра в Стамбуле, судя по всему, пройдут российско-украинские переговоры, и непонятно пока с кем там, кто будет встречаться. Вот вы как директор Европейского центра анализа и стратегии, да, вот давайте проанализируем и посмотрим на стратегию, собственно, чего там ждать. Оптимистичный у вас или пессимистичный настрой?
Ну, давайте сначала оговоримся, что в отличие от экономики, где мы имеем дело с тысячами разных процессов и большими числами, которые в целом на усреднении можно более-менее их динамику предсказывать. В вопросах политических очень сильный, во-первых, очень сильный фактор личностный, который предсказывать гораздо сложнее, а во-вторых, мы же, ну это тоже в некотором смысле личностный фактор, а в некотором смысле закрытость информации, мы не знаем реальных мотивов и интересов сторон. То есть есть что-то, что декларируется, что мы хотим этого, ну оно, конечно, там где-то совпадает, где-то просто акценты разные, но какая там плюшка может быть принципиально важной для Путина или Зеленского, а какая на самом деле, несмотря на то, что мы за нее там кричим, а мы ее легко готовы сдать. А какой есть баланс между интересами, там, не знаю, страны, ну, населения, скажем так, этой страны и твоими личными там политическими амбициями. Ты для себя принимаешь, не надо думать. То есть, с одной стороны, конечно, все политики циничные, но, с другой стороны, такой баланс он всегда есть. Пусть он даже там, может быть, по какой-то странной логике в их мозгах выводится, шапка Мономаха, она деформирует личность, но, тем не менее, он все равно есть, и мы не знаем, какой. Мы не знаем, какие цели в конечном итоге преследуются. То есть, это такая большая оговорка, поэтому любые предсказания вот на тему таких движений, они, ну, заведомо спекуляция. И я не предвидел войну, и я говорил, что этого не может быть. Да? Однако я сейчас максимально пессимистичен, то есть я не вижу никаких, опять-таки я могу ошибаться, но я не вижу никаких признаков того, что дело идет к реальному прекращению войны. Да? Я этого просто не вижу. И, ну, во-первых, и, как сказать, ну, у нас вся теория учит, что для того, чтобы мир был заключен, оценки ситуации должны максимально сходиться двух сторон. А у нас сейчас они еще очень далеки. Причем там, если, ну, не знаю, там, у Путина, там, это все-таки там больше всего зависит от того, что у Путина в голове и там в каком-то уже ближайшем окружении, то в Украине все-таки еще общественное мнение имеет значение, да? Ну, в России оно тоже какое-то значение имеет, но все-таки это несопоставимая вещь. И, соответственно, ну, по крайней мере, то, что сейчас господствует в украинском общественном мнении, мы можем, ну, мы можем это видеть объективно. Это вот, про то, что в голове у Зеленского, я не знаю, можно только спекулировать, а про то, что там пишут и говорят, мы видим воочию, да, мы примерно представляем, какие опросы есть там и прочее. И это все, все, на что они готовы, очень далеко от того, что, на что рационально сейчас соглашаться Путин. Ну, по крайней мере, там, вот из базовой теории игр, да, то есть, ну, либо там есть, то есть, если нет каких-то факторов, которых я просто не знаю, я, ну, то есть, я не знаю, какие плюшки там, условно, ему может предложить Трамп, я не знаю, я не знаю, какие еще могут быть карты на столе, которых просто я о них не думаю, потому что я даже подумать не могу об этом, такое бывает, да, но если исходить из, как бы, вот чисто такой российско-украинской логики, вынеся за скобки там какие-то другие вещи, другие доски, то, ну, должен пройти еще огромный путь, пока, как бы, оценка ситуации украинским обществом сблизится с оценкой ситуации, условно говоря, российским истеблишментом. И я боюсь, что для этого должно умереть еще очень много людей.
Вот вы, да, вы сказали, что мир — это когда оценки сходятся, а я хочу добавить, или значительный дисбаланс сил, когда одна сторона может надавить на другую. Вот этого не наблюдается?
Ну, что значит значительный дисбаланс сил? Ну, это и есть оценки, то есть мы же, ну, ситуация очень асимметричная, то есть есть что-то там, как говорится, на земле, да, но все-таки на земле у нас не тотальная война, Вторая мировая, а, в общем-то, какие-то относительно ограниченные контингенты, даже для Украины, с точки зрения там каких-то исторических мерок, того, что бывало в другие войны, это, в общем-то, относительно ограниченный контингент, особенно если мы говорим про тех, кто непосредственно на линии фронта соприкосновения, а не сидит, а там управляет дронами или там в каких-то разного рода тылах, да. В общем-то, то есть здесь какого-то подавляющего прорыва, поражения, какого-то разгрома на линии фронта, ну, ожидать сложно. Мы видим, как-то война идет, и как, вот, знаете, показывает практика всех последних войн, перечислю только две последних больших мировых, но на самом деле это касается и наполеоновских, и там войн эпохи Людовика XIV, не суть. У вас всегда по началу войны задается, ну, условно говоря, парадигма того, что дальше будет происходить. Вот в Первую мировую, чего никто не ожидал, но колючая проволока и пулемет сделали войну с позиционной, и война была позиционной всю дорогу. Средство щит пересилил меч. Да? Вторая мировая, возможность концентрации бронетехники и авиации, позволило прорывать этот пулемет и колючую проволоку, и война стала маневренной с первых, вот еще с польской кампанией, и она была маневренной всю остальную войну. Соответственно, мы здесь с самого начала видели, что условно дрон, там, не знаю, ПЗРК и прочая вот такая ерунда, ну, как бы пересилила те средства наступления, которые были важны в прошлую войну. Бронетехника не способна прорываться глубокими охватами и громить тылы. Авиацию тоже сложно концентрировать, потому что вообще непонятно, там соотношение стоимости совершенно сумасшедшее между тем, чтобы сбить вот эту сложную игрушку и ну, то есть тем, что она может сделать. Соответственно, война, скорее всего, будет такой позиционной и дальше. Соответственно, в этих условиях у вас ресурс непосредственно поле боя в этой асимметричной ситуации, он не является определяющим. Он там, он скорее может там действовать как там недовольство украинцев там насильственной мобилизацией, этими там ТРК или как у них называется. Это может быть косвенное следствие. Ну, какие-то экономические вещи, которые не просматриваются с обеих сторон, ну, только в очень длинной перспективе может быть косвенным следствием. А впрямую у вас скорее вот общественное мнение, какие-то политические маневры во внешней политике, то есть совершенно другие ресурсы, и они все время меняются. Этот расклад, он все время меняется. Поэтому я не вижу как бы какого-то вот, условно говоря, момента. Я пытаюсь вернуться к началу вопроса, просто отступление было длинное, но я держу свою мысль, что называется. Вы спросили, может ли какое-то там решительное преимущество там, ну, предопределить, заставить одну сторону там уступить? Я не вижу, как оно может быть сформировано. По крайней мере, вот, ну, в горизонте там года двух я такого конфигурации представить себе не могу.
Но это если мы смотрим на Украину и Россию, а я имел в виду чуть шире. Вот, например, Дональд Трамп, да, он грозит ввести санкции, если Россия не пойдет на мирные переговоры. И там шла речь о пошлинах, например, вот Линдси Грэм, сенатор-республиканец, представил недавно законопроект, который там уже поддержало несколько десятков парламентариев американских. Да, речь в нем идет о пошлинах в 500%. Это вот одна из мер в отношении тех стран, которые продолжат покупать российскую нефть, газ или уран и так далее. Может быть, вот это как-то
Я
заставит,
искренне
извините
не
за
понимаю,
простые формулировки.
почему люди до сих пор серьезно обсуждают подобные вещи. Мне кажется, последние 3 года, ну, как, я изначально говорил, что никакие такие механизмы не могут работать еще в 2022 году. Но за 3 года, мне кажется, это уже абсолютно однозначно, экспериментально доказано, что это просто, это невозможно. Но если говорить конкретно про вот это Линдси Грэм и эту чушь про 500%, ну, ребят, Россия экспортирует 7 миллионов баррелей в день нефти и нефтепродуктов. Китай импортирует 12,5 миллионов баррелей в день нефти и нефтепродуктов. Один Китай может купить почти 2 раза всю российскую нефть. Точка. Да, он и так покупает там процентов 40, там, под 50, но он может купить и все остальное. Довести это можно. Это какие-то там дополнительные 2-3 доллара издержек на баррель, но не более того. Все это легко довести, как до Индии везут и до Китая довезут. А у нас только что была репетиция торговой войны с Китаем, в рамках которой мы узнали, что есть товары, на которые даже 30% не готовы ввести пошлины. А те товары, на которые собирались вводить 145%, что 145, что 500%, что 5 миллионов процентов, это одно и то же. Для этих товаров это уже будет неважно. Соответственно, ну как в этих условиях действует на Китай 500-процентная угроза? Даже вот мы берем только один Китай. Если вы с Китаем не договорились, то это все абсурд, потому что Китай купит всю российскую нефть. Без вариантов. Тут нет никаких вообще этих самых... С этим нет никаких глобальных сложностей. Ну да, там часть придется еще там, не знаю, там 3 доллара с барреля допролачиваться по максимуму. Окей, ну все, приехали. Дальше-то что? Это только Китай. Но это даже при условии, что вы там Индию задавили, всех задавили.
А зачем это
Ну...
Китаю?
Что, простите? А, зачем-то Китаю?
Да, зачем это Китаю?
Ну... Особенно в условиях конфронтации с США, плюс дешевая нефть, плюс рынок сбыта своих товаров. Китай один из главных бенефициаров этой войны. Китай от этого прекрасно, дешевые ресурсы, отличный рынок сбыта для товаров. А то, что говорит Трамп и вот весь этот пиар вокруг там теневого флота и всего прочего, ну, я говорю, я не знаю, почему, как вообще, что за ментальное искажение у огромного количества людей, почему мы до сих пор серьезно это обсуждаем, это просто какой-то, ну, бредовый пиар для людей, которые просто вот не способны запомнить несколько ходов до того. Я не понимаю, как это можно серьезно обсуждать. Вот с моей точки зрения, все уже доказано. Причем несколько раз экспериментально последовательно доказано. Точка. Ну, извините.
Мы сегодня, знаете, мы в утреннем эфире с Дмитрием Потапенко, предпринимателем, обсуждали, что, собственно, Владимир Путин — это наименее страшная фигура во главе России для Европы, той же, для Запада всего и для всего мира в целом, да, нежели там кто-то другой. Поэтому поэтому с Владимиром Путиным серьезно не борется. И вот в связи с санкциями, да, может быть, достанет, условно говоря, Трамп свой сундучок с реальными санкциями, да и введет их, а до этого были
Я
только
категорически не
игрушки.
согласен. Я считаю, что все, что возможно, было давно испробовано, и на самом деле нет никаких вообще никаких резервов, никаких реалистичных мер нет. Более того, значительная часть из тех мер, которые предприняты, они как бы неэргономичны, они наносят Западу больше или сопоставимый ущерб, чем России. То есть, ну, грубо говоря, долгосрочно, если вы хотите кого-то душить санкционной войной, у вас должны ваши действия быть более вредны для противника, чем для вас. И вот этот уровень во многих случаях, то есть есть такие меры, которые, безусловно, вредят России больше, чем Западу, и таких мер больше. Но есть и обратные меры, то есть на самом деле санкционная политика, она выше оптимума далеко ушла. Никаких запасов усиления нет вообще, в принципе. То есть она в любом случае в долгосрочной истории все равно будет сокращаться, потому что вот этот уровень давно перейден, уровень оптимального экономически сбалансированного давления. Я не знаю, Путин, не Путин. Конечно, могут прийти совсем фашисты к власти, хотя, с другой стороны, тоже непонятно, куда уж дальше. Я не знаю, нет, я не думаю. Во-первых, Запад очень раздроблен и аморфен, но никакого запасного, никакого чемодана с санкциями у них нет и близко. Они себя пытаются в этом убедить, но это уже даже не смешно. Но честно, вот серьезно, наблюдая за тем, что происходит, это какая-то, ну, реальная рыбки в аквариуме. И, ну, есть люди, которые все это понимают, но поскольку общественное мнение вот такое, и оно не способно запоминать предшествующие ходы, ну вот мы имеем то, что имеем. А сделать они ничего не могут, экономически точно. Они
А
военно могут
подождите,
что-то сделать, а
да,
экономически ничего.
изначально эти экономические меры, вы понимали, что они изначально никакого эффекта не принесут, или просто
Конечно.
неправильно их начали вводить?
Ну, во-первых, слово «никакого эффекта» я никогда не произносил.
Ну, да. Ну, недостаточного эффекта,
Что
давайте так скажем.
представления о том эффекте, который они должны нанести, были в несколько там десятков, если не сотен раз преувеличены, чем то, что реально изначально было достижимо. Это я говорил с самого начала, что нет, какой-то эффект, конечно, есть, но он очень ограниченный. И он никогда не имел никаких шансов, условно говоря, привести к катастрофическим последствиям для российской экономики. Потерям, да, катастрофическим последствиям нет. Очень много было сделано неправильно. Но это многое, что сделано неправильно, скорее относится к разряду подарков Путину, типа там санкции в отношении российских олигархов, ухудшение визового режима с россиянами, то есть, по сути, забиранием в стране капитала и людей, да? Но это не ошибки, связанные с тем, что можно было еще больнее сделать. Вот некоторые ошибки, они связаны с тем дизайном, что, ну, грубо говоря, очень дорого для Европы что-то сделано, а можно было сделать для Европы дешевле. Ну, как, например, там, не знаю, вот с запретом на импорт российской нефти, что, безусловно, нанесло России ущерб, но если бы вместо запрета был там импортный налог, это бы, скажем так, для Европы было экономически менее болезненно, чем то, что они сделали. Но в плане, чтобы резко увеличить потери России, вот такого рода вещей, ну, просто их не было. Весь арсенал был исчерпан довольно быстро. Ну, по сути, там, не знаю, к апрелю 22 года все, что можно было действительно сделать болезненного, было уже сделано. После этого ничего уже дополнительно добавить было фактически невозможно.
Да, ну вот и тем не менее, да, сегодня, как пишут СМИ, 17-й уже, даже аж пакет санкций
Да.
был утвержден. Вот.
Ну, вот то, что 17-й пакет уже там больше 20 тысяч отдельных мер, ну, наверное, само по себе говорит о том, что они неэффективны. Вот, ну, как бы, если бы, ну, и потом, понимаете, я бы мог обсуждать, если бы вот эти ребята сейчас не вводили новые законы, а обсуждали, как имплементировать старые, ну, можно было бы о чем-то поговорить. Вот давайте представим себе такую картину. Вот у вас есть дорожное движение, вот у вас куча дорог по России, допустим. И у вас нарушают все правила, никто не соблюдает правила, знаки не соблюдают и прочее. Вы можете начать вешать камеры, ставить полицейских, отнимать права и прочее, и заниматься этим. А можете каждый день менять ПДД. Как вы считаете, если вы каждый день будете ПДД, кстати, ой, нет, за это теперь в 500 раз больше штраф, а за это в 1000 раз больше штраф, а это теперь нужно не такое правило, а вот такое правило. Но меняем только ПДД, не занимаясь тем, чтобы на дорогах стояли камеры, чтобы полицейские стояли. Как вы думаете, это будет влиять на соблюдение режима? Не будет. Вот это то, чем занимается в первую очередь Евросоюз. Они занимаются постоянным увеличением правил в ПДД и жестокости штрафов в ПДД, а пока арестовали двух человек из миллионной когорты людей, которые занимаются в ежедневном режиме, ну, условно говоря, обходом санкций. Точка. То есть если бы они не придумывали новые санкции, а ограничились там 15 санкциями вместо 15 тысяч и думали бы о том, как выполнить эти 15, ну вот это, может быть, могло привести к некоторым результатам. Но общественное мнение работает по-другому. Вот демократия работает так, чтобы принимать эффективные решения по сложным вопросам, ей сложно.
О, да. Дмитрий, а все-таки давайте вот попробуем три вида санкций, которые стоят вот переделать, и как, и вот можете ли вы подсказать, видите ли вы вот эту вот работу, вот как стоило сделать?
Нет, ну, еще раз, самое главное, и это весит больше, чем все остальное, что я скажу потом, это чего не стоило делать, это не стоило вводить ограничения на любые проблемы для российского капитала, надо было всячески поощрять, и сейчас это можно откатить, всячески поощрять любой российский капитал где угодно, никак его не преследовать, это будет ослаблять российскую экономику. И то же самое с людьми, чем больше людей выезжает на Запад, а это в основном выезжают квалифицированные кадры, тем, особенно в трудодефицитной экономике, какой является любая воюющая экономика, это важнейший фактор ослабления этой экономики. А второе, конечно, что ну, невозможно 15 тысяч товарных позиций контролировать на таможне. Если бы это было 50 товарных позиций, можно было бы реально их контролировать. А сейчас ввозить в Россию товары двойного назначения точно так же, как возить в Россию косметику из Европы. Я лично разговаривал с рядом предпринимателей, которые ежедневно этим занимаются. Просто в силу того, что таможенники должны и косметику контролировать, и то, и другое, и пятое, и десятое, и женское белье, это тоже важный стратегический товар, который Путину не поставляют. Внимание распылено, возможности нет, они не способны отличить одно от другого, и поэтому просто спокойно возится все. Все, что хотят, то все и возят. Точка.
Подождите,
просто
вы не
граница
шутите?
Прозрачна. Проблем никакой нет. Соответственно, ну, нужны некоторый набор дополнительных действий, которые стоят каких-то денег, но ну, глобально абсолютно прозрачно. И вот, ну, если вы хотите, чтобы не поставлялись какие-нибудь микросхемы для ракет, вам нельзя было вводить ни про женское белье, ни про косметику, ни еще про 50 тысяч других товаров. Их не нужно было вводить. Вы не можете в любом случае, это ничего не работает и не могло работать. Если вы хоть на секунду задумались, просто на секунду подумали бы, вы бы поняли, что это не может работать ну, изначально. Это просто очевидно было настолько, что дальше не было.
А почему
но,
женское белье?
как бы,
Я не могу...
окей.
Это правда? Это
Про женское
реальный
белье,
пункт?
правда, конечно, да.
А почему? А какой смысл, действительно?
А вот, ну, это вы меня спрашиваете. Ну, наверное, это как бы очень подорвет дух, не знаю, защитников Отечества. Я не знаю, какая логика. Ну, там же изначально сумочки Гуччи и все вот это прочее. Почему? Ну,
Нет,
чтобы,
ну
типа, россияне
это хотя бы можно.
испугались отсутствия сумочек Гуччи и свергли Путина. Я не знаю. Логики я не знаю. Она абсурдна. Она заведомо абсурдна. Знаете, был очень смешной эпизод. Мы когда были в торгово-промышленной палате Германии, там одна женщина, которая давно занимается санкциями, даже умудрилась защитить диссертацию по санкциям, в своем выступлении сказала примерно следующее. Ну, вот, ну надо же как-то измерять эффективность этих санкций, чтобы мы могли вот просто оценивать эти эффективные, эти неэффективные. А для этого мы должны же как-то все-таки сформулировать, какие у нас цели. Я говорю, да, не прошло и 10 лет. Да, это гениальный, неожиданный ход. Мы должны сформулировать цели. Да? Вот, но да, действительно, надо было об этом как-то задуматься. Как немножко пораньше, но стоило бы, конечно, задуматься, сформулировать цели, критерии эффективности, а потом уже вводить небольшое количество санкций. Но отдельные политики зарабатывают свои политические очки на том, что о, я ввел ужасающие разрушительные санкции против России, и они не теряют свои очки, когда дальше эти санкции не работают. Никто об этом не разбирается. Слишком сложно.
Ой-ой-ой. Ну, а есть хоть что-то чувствительное? Мы там ни к чему не призываем, просто пытаемся понять, да?
Нет, подождите.
Есть чувствительные?
Есть очень много чувствительного. Вот поймите, вещи, которые я говорю, они друг другу не противоречат. Тот факт, что из 15 тысяч санкций какое-то количество есть подарок Путину, а очень большое количество просто бессмысленная глупость, не значит, что нет тех, которые наносят большой ущерб российской экономике. Ну, так или иначе, все-таки та же самая нефть, которая едет в Индию, ну, на этом там, ну, минимум 5 долларов, а может быть и 7 с барреля теряется на разном, да, там и чисто на логистике, и на дисконте, и на том, и на сём, на пятом, и десятом. Ну, при любых внешнеторговых сделках, ну, Вот мы тут как раз, у меня доклад был, там, пытались это дело оценить, но до 30 миллиардов долларов в год, ну, от 10 до 30 миллиардов долларов в год, это чисто инвестиционные издержки просто на внешней торговле, которые поддерживают инфраструктуру обхода санкций. Да? Ну, конечно, часть этих денег остается в руках россиян же, которые эти схемы строят, но все равно там, ну, издержки определенные, ну, значительная часть все-таки она и распылена. Но это прямая издержка для российской экономики. Там увеличились складские запасы больше, чем на 100 миллиардов долларов. Это в основном тоже связано с импортом. Да? Это тоже дополнительное бремя для российской экономики. Ну и, то есть, вещей, которые, безусловно, нанесли вред российской экономике, много. Просто, ну, изначально надо было понимать, что это не фатальные. То есть, грубо говоря, эти действия, да, был целый набор очевидных действий. Есть плюс там какие-то вещи, там, типа, не знаю, на северо-западе там деревообрабатывающая промышленность, которая просто легла, потому что, ну, то есть целый набор есть отдельных индустрий небольших, отдельных вот разных вещей, которые там сильно пострадали. Но было бы наивно изначально полагать, что это может привести к каким-то, ну, там, радикальному пересмотру внешней политики Путиным или там коллапсу экономики каким-то вот, ну, то есть изначально было понятно, что можно нанести где-то ущерб, но, условно говоря, также было понятно, что этот ущерб не может быть критическим. И также, ну, если бы действовать более умно, то нужно было просто наносить тот ущерб, который возможно, не пытаясь наносить тот ущерб, который невозможно, иметь мудрость отличить одно от другого и не принимать то, что для вас, для самих, более обременительно, чем для противника. Но условно так.
Вау. Ну, получается, что все, инструментов-то нет. Дмитрий, а вот давайте так, вот я глупый ведущий, а вы эксперт. Объясните, пожалуйста, мне на пальцах, а почему российская экономика такая стойкая оказалась? Почему санкции вот эти многочисленные, даже давайте вот отбросим всю вот эту шелуху, как вы говорите, да, возьмем действительно эти санкции, которые какой-то эффект возымели. Почему Россия до сих пор, ее экономика вполне себе пережевывает все эти ограничения.
Давайте два ответа. Во-первых, вот еще до войны вышло несколько исследований западных, не российских, с оценкой экономических санкций в течение 20 века. Экономические санкции – это не санкции во время Второй мировой войны или Первой против Германии, а чисто экономические меры. И во всех этих исследованиях был вывод, что никакие экономические санкции почти никогда не работали. Редчайшие исключения, там, типа санкции против Ирака после бури в пустыне, которые приняло все, условно говоря, человечество, и ну, как бы, они были общим консенсусом, и очень небольшой торговый коридор, где могло все перемещаться, по крайней мере, нефть. Ну, это уникальный случай. Иногда приписывают ЮАР, но там было много других факторов. Во всех остальных случаях санкции никогда не работали. То есть, даже так, ни Дима Некрасов сказал, ни какие-то русские люди сказали, а серьезнейшие академические исследования, сделанные на Западе же, до начала войны же, однозначно свидетельствовали, что почти никогда санкции не работают экономически. Точка. При этом, ну, наивно, то есть, когда они у вас не работают в отношении небольших стран, то есть, понимаете, там, у Кубы проблема не из-за санкций, а из-за идиотской экономической политики. Точно так же, как и у Северной Кореи. Когда у вас санкции не работают в отношении небольших стран, когда у вас есть большая коалиция, ну, просто наивно, абсурдно предполагать, что у вас санкция будет работать, когда у вас коалиция составляет меньше половины мировой экономики, ну, там, около половины мировой экономики, там, ВВП, ППС или по номиналу считать, неважно. И при этом, ну, вы санкционируете очень крупную экономику, которая еще и является экспортером ресурсов. То есть, если бы вы были экономикой экспортером, не знаю, автомобилей, очень много игроков, которые хотят занять нишу автомобилей, и вот экспортер такой продукции средней сложности, он бы как раз очень сильно пострадал от торговой войны, любой. А экспортер сырья дефицитного, такого как нефть, ему гораздо в этом смысле проще. Ну, соответственно, скажем так, пункт первый. Вообще изначально было абсурдно предполагать, что санкции могут сработать, потому что вы сами многократно исследовали, что они никогда не работают. Вы это знали заведомо. И все остальное – это чистый пиар. Но, во-вторых, ну, просто российская экономика – это экономика, которая в течение 20 с лишним лет имела двойной структурный профицит. Она имела и профицит бюджета, единственная из крупных экономик в течение 20 лет, в среднем там, по 1% ВВП, и огромный профицит внешнеторгового баланса. Вообще ни с кем не сопоставимый, больше, чем у Китая в течение 20 лет. И понятно, что если бы что-то аналогичное было применено, там, не знаю, в Турции или Бразилии, там бы все посыпалось очень быстро, потому что там был двойной дефицит. А там, где есть двойной профицит, ну, вы сначала съедаете этот профицит, вот его и подъели. Из профицита бюджета превратился в дефицит, пока которые еще меньше, чем у большинства развитых стран, потому что до войны, ну, то есть если до войны в среднем 20 лет там, у развитых стран был дефицит бюджета 3% ВВП, а у России профицит 1% ВВП, увеличили военные расходы на 3%. Что сделали? До сих пор дефицит меньше, чем у развитых стран. Вот ну, что произошло. Было из чего увеличивать. То есть понятно, что сама экономика была, ну, скажем так, благодаря консервативной политике Путина, консервативной экономической имеется в виду, но имела огромный запас прочности, и это тоже отдельный фактор. Но даже если бы она его не имела, это какая-то вот, не знаю, как сказать, западные чиновники считают себя рептилоидами. Я уже как-то говорил, у меня вот забавное наблюдение, что если с нашими там какими-нибудь бизнесменами поговоришь, ну, разными людьми из там политикума, у нас очень популярные космологические теории, что этим миром кто-то управляет, что там есть какой-то миллиардерский клуб, там, не знаю, какие-то вот, ну, что есть какие-то рептилоиды. А вот западные чиновники считают, что рептилоиды – это они. На самом деле в мире правит хаос, да, то есть они считают, что если мы введем норму, то она будет исполняться. Ну, ребят, это абсурд. Вот, вы не прошли наших 90-х, и то есть, я живу с презумпцией, что любая норма, которую ты ввел, она не будет исполняться. Она не будет исполняться, если не доказано обратное. Они живут с презумпцией, что норма будет априори исполняться, если не доказана обратная практика. Ну, вот сталкиваются с нашим суровым миром выросших в 90-х предпринимателей.
Абсолютно. Я с вами абсолютно согласен. И даже это не только в экономике, да. Тут ты разговариваешь с местной молодежью, которая выросла в условиях демократии, которая, ну, там, знает, там, законы работают, правовая система более-менее функционирующая. И они задают вопросы такие, иногда очень смешные, там, к человеку с опытом российской действительности, да. А как это, вот, а как это возможно? А как же суд? И тут трудно бывает объяснить, что... Нет, так это не работает. Хорошо, вы знаете, а все-таки вот вы же общаетесь с европейскими чиновниками. Что они-то говорят? Вы же наверняка им говорите, ну, извините, дураки вы, да, но неправильно. А они что в ответ?
Ну, тут надо понимать устройство как бы их политической системы. Если говорить с узкими профессионалами, которые непосредственно, допустим, занимаются санкциями в каком-то экономическом ведомстве, то в основном они согласны с большинством тезисов, которые, допустим, я говорю, и говорят, ну, вы понимаете, это политически, мы не можем даже в этом заикаться. Это политически неприемлемо. Политически неприемлемо, потому что это, допустим, не пройдет через парламент. А если ты разговариваешь с депутатом парламента, то обычно он разговаривает как журналист. То есть он ничего не знает. Ну, нет, я не говорю, нет, есть очень разные люди, есть очень глубоко профессиональные люди, прям очень в теме и все понимающие, но все-таки их меньшинство, да, и, ну, не знаю, власть большинства, если предположить, что она есть, но, тем не менее, в этом смысле она на Западе есть, это как раз и власть некоторых там предрассудков и упрощений в головах большинства. Ну, как бы, все-таки... даже при
ударили.
Потерях, которые ЕС там несет, и европейская экономика из-за санкций в отношении России, эти потери незаметны и не настолько очевидны для обычного обывателя. Он считает, что русские плохие, они вот сделали то-то, то-то, и он абсолютно прав. Мы давайте им вмажем, да, объяснить ему издержки, объяснить ему там сложности, но это как бы за пределами возможностей политической системы в принципе, да. А депутат опирается на поддержку определенного круга избирателей. Тут же есть еще СМИ, все варятся. У тебя лучше будет продаваться газета с заголовком там «Путину осталось 3 месяца», чем газета с заголовком «Все сложно, тут надо 350 из 1270 поменять на 30%, а вот эти на 40 и так далее». Это, ну, так работает западная демократия, и это не лучшая ее сторона.
Получается, вы тоже не особо интересны для аудитории, Дмитрий, потому что есть экономисты,
понимаю, да,
которые приходят и говорят, ну все, Владимир Путин уже последний срок доедает, и у него больше денег нет на новый. Ну, действительно, да, в этом во всем разбираться, это как-то сложно, и хочется простых ответов, наверное, там многим. Но как вы объясняете, вот, например, это в той же Германии, там, альтернатива для Германии, у нее какой-то очень высокий рейтинг в последнее время, и после выборов тоже поднялся, они выступают против этих санкций, против поставок оружия и так далее. Все-таки настроения же есть такие в обществе?
Да, конечно. Нет, они есть, и... Ну, я не думаю, что поддержка альтернативы для Германии в первую очередь обусловлена ее позицией по России. Я думаю, что это, в общем-то, там третьестепенная составляющая.
Там
Но есть
миграция на первом
некоторые
месте.
антиэлитистские тенденции и, конечно, истории, как то, ну, допустим, для Германии союз СПД или СДП, как с ЦДУ, да, а ничего не изменилось. Ну, ребятки, вы голосовали так, 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 вот тут альтернатива для Германии много набрала, эти все, ничего не изменилось. Вот у нас коалиция опять. Все те же самые прибластия, ну, это раздражает избирателя. То есть я-то в целом, я вообще не сторонник демократии с одним человек, один голос, систему такую я не люблю, да,
Я
и
думал,
я-то как
когда мы с
раз,
вами дойдем до этого,
да,
дошли.
я сторонник как раз элитистских совершенно вещей, где мы исключаем всех, как бы, всех лишних для принятия решений, но если вы в это играете, ну, вы же должны ожидать, что, ну, вот, ну, да, избиратель, он не видит разницы между вами. Ну, между вами действительно мало разницы. Если вы все время еще при этом все делаете довольно компромиссно, все-таки вот, ну, в этом смысле американская система с ее маятником, она немножко другая, да, здесь, ну, особенно там в Германии, ну, ребята, а что изменилось за последние несколько правительств? Ну, по-серьезному, если я, ну, я догадываюсь, что изменилось, но вот если я простой обыватель, ну, попробуйте мне ответить, да, у вас даже лица там, ну, на втором
Одни и те же,
эшелоне
да.
те же.
Да.
Ну да, это антиэлитистский, это, в общем-то, наверное, опасно. То есть, ну, на мой взгляд, не столь опасно вот то, что приписывают там какой-то там фашизм, правое. Ну, в общем, немножко скорректироваться вправо-то неплохо было бы Европе. Я вот не в этом вижу опасность, но то, если вдруг антиэлитаристы, условно говоря, я не знаю, как правильно сформулировать, придут к власти, ну, действительно, многие институты начинают ломаться. И даже там, при том, что я там могу поддерживать многие, там, не знаю, допустим, действия Трампа, но то, как он это делает, ломая институты, на ровном месте устраивая шоки, ну, какая-то дичь. Вот просто даже если что-то делается, по сути, правильно, оно делается по форме так, что, ну, все трещит. Вот это большая издержка любых антиэлитарных настроений и политических сил. В этом я вижу их опасность. Это, да, это проблема.
Ой, как-то пессимизма прибавилось, по-моему, за этот час. Давайте я вот попробую, у меня последний шанс. Да, все-таки вот есть, наверное, инструмент у Европы, давление на Россию, скажу я, делая уверенный тон. Это замороженные активы. Вот смотрите, передают уже доходы от замороженных активов, да, и тут грозились, во всяком случае, по-моему, сейчас уже от этой идеи отказались, конфисковать вообще эти деньги. Но деньги-то большие, больно это
Да.
будет или не больно? Это вот инструмент
Но они уже
давления.
конфискованы. Ну, давайте так. Безусловно, это самая важная и сильная санкция, которую Запад предпринял. Деньги, вот примерно вот к этому моменту Россия потратила на войну столько же, сколько арестовано активов. Вот мы примерно приближаемся к этой точке, может быть, там, ну, к концу года будет больше, а к концу прошлого года было меньше, чем арестовано активов. То есть мы понимаем масштабы этой суммы. И понятно, что, да, полная передача этой суммы на нужды там, снабжения украинской армии, она, ну, даст, ну, не знаю, там, минимум года три дополнительно возможности вести эту войну, ну, два. Причем, ну, просто за российские деньги не, ну, как сказать, не прибегая к дополнительным дотациям от ЕС. Это важная карта на столе, но Путин-то считает эти активы уже и так потерянными, и понятно, что их России все равно не вернут. Я думаю, что они будут участвовать в любом урегулировании, может быть, там, не знаю, вплоть до формы выкупа территорий, которая была бы самой разумной. Но это, наверное, в современном мире не пройдет. Если помните, Северная война в итоге была закончена тем, что Петр I купил у Швеции те территории, которые завоевал. Это было оформлено как покупка, и были даже переведены деньги. Я думаю, что здесь может быть что-то подобное, ну, по крайней мере, если не по форме, то по сути. Но Путин уже списал для себя эти деньги. Я не думаю, что кто-то рассчитывает всерьез в России, что их вернут. Это было бы странно ожидать.
Ой, ну да, но там же не только государственные деньги, да, там и
Ну,
частные.
а не государственных их и меньше, и как бы а Путину какое дело до негосударственных денег?
Ну да. Ну и что нам остается, Дмитрий, в сухом остатке-то?
Наблюдать,
А только
как говорит наш шеф.
вы говорите, как Юлия Латынина у нас сегодня в утреннем эфире. Я говорю, а что делать? Она говорит, ну, попкорн покупать и сидеть и смотреть, как
Да.
зритель, действительно. Ну, получается вот так, получается так. Да, как-то не очень красочно. Да,
То, что
спасибо
есть.
огромное. Да, то,
Да.
что есть действительно. Ну что, будем наблюдать тогда, как говорит знакомый нам всем наш главный редактор Алексей Венедиктов, будем наблюдать завтра Стамбул 2.0, что там будет. Хороший вопрос. Да, сегодня персонально вашим был директор Европейского центра анализа и стратегии Дмитрий Некрасов. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо. До свидания.
Покупайте книги на diletant.shop. Большая советская экономика 1917-1991. Мне кажется, очень важно для понимания этой уникальной, на самом деле, советской экономики, да, которая в конце концов пришла к своему упадку. Эфиры продолжаются на живом гвозде, поэтому оставайтесь с нами. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Завтра в утреннем эфире увидимся. Пока.